Говорит Радио Свобода. Гуманитарный конвой «Призрак». Могли ли русские грузовики везти на Украину вместо одеял и гречки гранаты и минометы?
Россию много обвиняли в поставках оружия. Если это так, то каналы поставок налажены, и вряд ли имеет смысл использовать гуманитарный конвой, который представляет за собой явной пропагандистской акцией в этих целях.
Андрея Макаревича за гуманитарный концерт на Украине называют в России национал-предателем. Похоже ли это на Советский Союз?
Очень похоже. Враньем, риторикой. Ощущение у меня мало приятное. То, что меня утешает, это то, что вся вот эта интернетно-газетная вонища имеет немного отношения к тому, что я вижу вокруг себя в реальной жизни.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о люстрациях. Против кого и для чего этот закон?
Это лекарство, направленное на борьбу с предателями, с двойными агентами, с людьми, которые являются друзьями Путина.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях 33-й недели 2014 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор, ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода», Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Всю неделю на востоке Украины продолжались боевые действия. Потери с обеих сторон составили по меньшей мере несколько десятков человек. Утверждается, что украинские военные завершили окружение Луганска и Донецка и рассекли контролируемую сепаратистами территорию надвое. Подали в отставку очередные лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Валерий Болотов и Игорь Стрелков-Гиркин. На этом фоне главной темой недели стала странная история с российским гуманитарным конвоем, направленным Москвой на юго-восток Украины без согласования с властями в Киеве. 280 грузовиков, как полагали украинские власти, могли везти не только мирный, но и военный груз, а оказавшись на территории Украины, спровоцировать повод для военного вторжения в ситуацию российской армии, численность группировки которой у границы достигает 45 тысяч человек. В пятницу выяснилось, что конвой остановлен у пограничного перехода из Ворино, и что к осмотру груза допущены украинские таможенники и сотрудники международных гуманитарных организаций. Работающие на месте событий журналисты утверждают, что некоторые грузовики полупустые. О странном конвое размышляет в эфире «Радио Свобода» московский военный эксперт, заместитель главного редактора еженедельного журнала Александр Гольц.
Россию много обвиняли за последние месяцы в поставках оружия. Если это так, то каналы поставок налажены, и вряд ли имеет смысл использовать гуманитарный конвой, который представляет за собой явной пропагандистской акцией в этих целях. Более или менее понятно, что цель России во всей этой истории была как минимум продемонстрировать, что на юго-востоке России происходит гуманитарная катастрофа, на которую никто не хочет обращать внимания. И вот Россия единственная, кто волнуется по этому поводу и готова помогать братскому украинскому народу. Ну, забыв при этом, разумеется, что Россия как минимум имеет отношение к всем тем трагедиям, которые с братским украинским народом случились. Можно подозревать и некий военный аспект всей этой истории, потому что понятно, что украинское руководство взяло курс на завершение антитеррористической операции любым путем, не обращая внимания ни на потери собственных войск, ни на жертвы среди мирного населения. Я сомневаюсь, что на этом пути у украинского руководства будет успех. Тем не менее, более или менее понятно, что вооруженные сепаратисты оказались в довольно тяжелом положении. Им нужно время на то, чтобы перегруппироваться, подготовиться к обороне Донецка и так далее. Прибытие конвоя и его движение по территории, охваченной боями, по определению должно вызвать некое прекращение огня. В итоге сепаратисты должны были получить некую передышку.
Говорил военно-политический эксперт Александр Гольц. Временное исчезновение конвоя некоторые эксперты связывают с состоявшимся в четверг выступлением в Крыму перед свезенными на аннексированный полуостров депутатами Государственной Думы России и другими московскими политиками президента Владимира Путина. От него ожидали важных заявлений, которые могли бы означать новое обострение отношений России с западным миром. Однако Путин звучал скорее как миротворец. Вопреки обычной практике, в прямом эфире встречу президента с депутатами не показали. Это вызвало волну предположений, предположений. Дескать, что-то в планах Кремля, одним из элементов которых стал гуманитарный конвой, пошло не так, и от излишней жесткости Путин в последний момент решил отказаться. Московский политический эксперт Алексей Макаркин, впрочем, убежден, что особой конспирологии искать не нужно.
Разыграл такая двухходовка. С одной стороны, есть страшный, ужасный антизападный, антилиберальный Зюганов, Жириновский, антизападный. Они соревнуются в своем радикализме, они предлагают жесткие меры. Вот та же самая Мизулина, например, тоже предлагает: давайте выйдем, давайте отсюда уйдем, давайте закроемся, давайте создадим сверхмилитаристскую страну, давайте, давайте, давайте. Они как бы растворяют глаз простых людей, народа и так далее. А дальше президент, по сравнению со всеми ними, выглядит вполне умеренным, здравомыслящим. Насчет судов, ну, надо там подумать. Сейчас мы не готовы. Насчет армии, да, надо перевооружать, но не надо увлекаться там милитаризмом. Насчет Украины, ну да, все понятно, но в Крыму должны быть 3 государственных языка, в том числе украинские, они должны там защищаться, поощряться и так далее. И крымских татар надо реабилитировать. Схема, на самом деле, уже опробированная раньше, что президент центрируется, президент выглядит достаточно умеренным, конструктивным, так сказать, перед западными партнерами. Остальные просто обозначают такую сильную эмоцию, народный гнев. И президент дает понять, что уважаемые господа там из западных стран, если вы пойдете нам навстречу, ну, я буду умеренным. Если вы не пойдете навстречу, но вот тут у нас есть страшные радикалы, и не факт, что я в каких-то вопросах не пойду навстречу уже им.
Говорил московский политический эксперт Алексей Макаркин. На Западе примирительный тон Владимира Путина восприняли со скепсисом. С американскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Пока заявления Путина в Вашингтоне были восприняты со скептицизмом, сказал в интервью Радио Свобода старший научный сотрудник Гудзоновского института Ричард Уайтс. У многих такое ощущение, что мы это уже слышали. Путин говорил добрые слова, но его действия добрыми не были. Мне думается, что в Вашингтоне хотят подождать и посмотреть, что произойдет с прибывшим к границе с Украиной российским гуманитарным конвоем. С Ричардом Уайтсом согласен заместитель директора по связям с Конгрессом Вашингтонского фонда в защиту демократии Борис Зильберман. Люди уже научились судить о Путине по его делам, а не потому, что он говорит в своих речах, тем более в речах, которые, как выступление в Ялте, скорее направлены на западную, нежели на внутреннюю аудиторию. Здесь, в Вашингтоне, от Путина ждут, чтобы он отвел российские войска от границы с Украиной и дистанцировался от сепаратистов. По мнению Бориса Зильбермана, если в речи Путина и есть примирительные ноты, то это можно истолковать по-разному. С одной стороны, считает он, Путин, возможно, выступает с такими речами для отвода глаз, в то время как Россия планирует более агрессивные действия по отношению к Украине. С другой стороны, в связи с потерями, которые на Украине несут сепаратисты, Путин, возможно, действительно ищет пути деэскалации конфликта и готов на его дипломатическое решение. Ричард Уайтс из Гудзоновского института считает, что Путин, по всей вероятности, понимает, что позиции России на востоке Украины сейчас выглядят проигрышными, и он готов на деэскалацию. Но одновременно с этим он хочет безоговорочно дать понять, что вопрос Крыма решен раз и навсегда. На мой взгляд, Путин понимает, что его позиции на востоке Украины не так прочны, как казалось ранее, и он готов оставить этот вопрос позади. С точки зрения Путина, если ему удастся де-факто добиться признания российской оккупации Крыма, точно так же, как он де-факто добился признания оккупации в Грузии, то он может считать себя победителем. Ричард Уайтс не исключает возможности, что к примирительным речам Путина также подтолкнули введенные Западом против России санкции.
С американскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Дубинский.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Кризисная ситуация в отношениях России и Украины привела к заметному пересмотру опыта совместной жизни и перспектив сосуществования двух соседних народов. Москва и Киев ведут с разной степенью интенсивности пропагандистскую войну, в которой адекватное осмысление реальности подменено мифами. Все это создает ситуацию психологической неразберихи, которая ставит в тупик не только отдельных людей, но и дезориентирует коллективное сознание. В интервью «Радио Свобода» об этом я беседую с московским психологом Ольгой Маховской.
Украина и Россия, на мой взгляд, находятся в созависимых отношениях. И если говорить о механизмах, то прежде всего нужно назвать психологические механизмы, которые мешают нам воспринимать и с той, и с другой стороны картину объективно. А мне кажется, что никто сейчас не понимает, что происходит. Может быть, никто и не ставит задачу, потому что все ангажируют, ровно отстаивают свою точку зрения. А механизмы здесь традиционные. Это отрицание, например, отрицание страхов своих перед войной и энтузиазм по поводу предстоящих событий. Это вытеснение совместной большой истории, про которую сейчас не упоминают, потому что это раздражает. Вот эта идея братства, она кажется себя скомпрометировавшей и непродуктивной. Такой редко упоминаемый механизм, как реактивное образование, когда не только не воспринимается реальность, а более того, она переваривается и трансформируется в нечто противоположное. Там любовь и ненависть, что, собственно, характерно для очень долгих созависимых отношений. В этих созависимых отношениях Россия заинтересована больше, чем Украина, потому что Украина выполняет как бы роль жертвы. Вот если говорить уже в терминах социальной психологии, то здесь социальные игры описываются тремя такими ролевыми позициями. Знаменитый треугольник Картмана – жертва, преследователь и благотворитель или примиритель. Обе стороны играют то в жертву, то в преследователя и одновременно пытаются рядиться в такие овечьи шкуры, если это предполагает какие-то психологические дивиденды. Эти игры тоже неперспективные. В общем-то, механизмы психологических игр содержат всегда в себе какой-то автоматизм, который не позволяет из нее выпрыгнуть. Вообще, если смотреть на то, как интерпретируется в СМИ и в народе происходящие события, то это, конечно, игра в проекции. Во многом это такие инфантильные перевертыши. Но сейчас нет, мне кажется, интересантов, которые бы настаивали на психоанализе и на разборе вот этих механизмов, о которых вы меня спросили.
Верно, я понимаю, что весь комплекс этих социально-психологических процессов связан с, помимо прочего, еще и с ощущением себя как политической нации или своей этничности.
Ну, конечно, эти игры на усиление идентичности. Каждый пытается усилить себя за счет другого и выглядеть более благородным, чем другой, и видит выход в понижение или ослабление зависимого партнера. История так сложилась, что скорее бы тут работал закон сообщающихся сосудов, а потому что, повторяю, абсолютный выигрыш здесь не может рассчитывать никто. Проблема России, на мой взгляд, еще в том, что вот имперские комплексы ставят ее в супер такую доминантную позицию, заставляют и позволяют ей чувствовать себя максимально сильно только тогда, когда она рулит и управляет. Что Россия страна абсолютных авторитетов, здесь компромиссы не в чести. И поэтому я бы сказала, что метафорически Россия стоит на вершине горы, где она единственная, там, на уровне святых и угодников, она единственная знает и понимает, что в этом мире происходит и как жить, а где-то там внизу, у подножья, за облаками, барахтаются и как-то выживают несчастные с маленьким кругозором народы, которые злятся, завидуют и так далее. Вот, видеть, что происходит на самом деле, не хочется. Поэтому проблема людей в такой доминантной позиции в том, что они живут без обратной связи с реальностью. Мне кажется, это наша главная проблема. И потому что мы в доминантной позиции, и потому что мы не интересуемся и не изучаем. До сих пор этот интерес к жизни других не проявился. Из-за этого всякие легенды о бандеровцах и так далее, они легко в этой пустоте размножаются.
Складывается ощущение, что с пропагандистской точки зрения в публичной сфере стороны конфликта, они оперируют двумя комплексами мифов. С российской точки зрения это такой архетип советского сознания. Враг – фашист, каратели не зря называют украинских военных. Упомянули вы о бандеровцах. С украинской стороны, как контр-игра, это такой тоже романтический миф о независимости Украины, о российском имперском сапоге, который там веками держал украинский народ под своей пятой. Какой из них более продуктивен, если можно говорить о продуктивности?
Еще раз повторяю, психологические игры бесперспективны, вот поскольку мифология и то, и другой включен партнер. Это не есть миф о независимой сильной России. Россия не этими мифами оперирует. И Украина в своей независимости пока опирается на такой негативный сценарий эмансипации. Вот если эмансипироваться от России, то тогда все остальные проблемы решаются автоматически. Это главная проблема, кажется, так это на слуху. Пока такое муссирование негативной мифологии, замешанной на дурной роли партнера, оно приводит к только усугублению и усилению вот этой созависимости. И чем больше войны, пропагандистской или уже физической, тем больше привязанность одного к другому. Это не дает выжить и получить позитивную репутацию ни одной, ни другой стране.
Ольга, диагноз поставлен, как лечить это?
Знаете, у меня парадоксальный был ответ, что выиграет тот, кто объявит себя проигравшим. Знаете, кто-то должен занять такую метапозицию мудрую, потому что ждать, что третьи лица придут и рассудят, это все равно продолжит судилище. Опыт исторический показывает, что побеждает не тот, кто водружает стяг над каким-то бывшим горкомом или рейхстагом, а тот, кто осознает свою вину, прорабатывает ее и исключает из своей жизни всякий намек и всякую провокацию на разрешение любой проблемы через конфликт. У русских есть такая особенность принятия решения, при которой очень маленькое планирование и оценка ситуации, она молниеносная. Практически все решения принимаются от балды. Исполняют это решение часто спустя рукава тоже кое-как. Но очень велика критика в отношении исполнителей и мешающих факторов и так далее. Это, в принципе, инфантильная позиция, когда виноваты или исполнители, или обстоятельства. Критичность по отношению к внешним факторам позволяет сохранять вот этот абсолютный авторитаризм, не приводит к взаимопониманию между сторонами, не только с Украиной, но и с другими странами.
Что-то мне ваша таблетка, кажется, не поможет кремлевским обитателям. Я с трудом себе могу представить, чтобы Владимир Путин и люди, которые организуют российскую политику по отношению к Украине, могли бы признать себя побежденными.
Вы знаете, то, что эта таблетка не поможет, у меня ее спросили вы, а не они, как бы только приумножает мою печаль. Психологов давно никто не спрашивает, как выходить из конфликтных ситуаций.
Как вы считаете, почему в России политика Путина по отношению к Украине получила такую большую поддержку? Есть у этого какое-то психологическое, а не только вот пропагандистское объяснение, что вот очень сильна кремлевская пропаганда?
Ну, конечно, я думаю, что можно сказать, что это чувство стыда за то, что мы тут живем припеваючи, и нас можно легко разоблачить. Повторяю, что один из результатов того, что мы живем без обратной связи, то, что среднестатистический гражданин в России потребляет больше, чем зарабатывает. И нам бы очень не хотелось менять эту ситуацию. Вот мы все-таки боремся за стабильность, которая обозначает, что мы друг друга не трогаем. Как только возникает запрос на то, чтобы хором проявить некоторый энтузиазм, и это рассматривается как некоторая плата за свободу и спокойствие, такое, может быть, краткосрочное, эта плата легко принимается. На мой взгляд, страх, что придется платить гораздо больше, заставляет людей проявлять энтузиазм хором.
Почему не включаются механизмы здравого смысла? Вот так сейчас получается, что за присоединение мифическое для подавляющего большинства граждан России Крыма, куда почти никто не поедет и который доставляет этот процесс аннексии только кому-то, может быть, моральное удовлетворение, вот осознание того, что его страна стала больше. За это приходится платить сейчас уже понятно и ростом налогов, и отсутствием французских сыров. Это все можно было просчитать разумному человеку, это двух- или трехходовая комбинация, очень просто. Почему вот эти механизмы разные? Не работают?
Потому что они не работали и атрофировались в предыдущий период. У России стало обществом потребления, в том числе информационной продукции. Потребитель, он ничего не создает, он не относится критически к тому, что ему предлагают, он просто все это, говоря грубо, хавает и потребляет. И это касается там телевизионной продукции, радиопродукции и так далее. Поэтому, как только изменился ассортимент, он быстро усвоился как новый.
Тут русский народ чем-то отличается по своему типу психологическому от других народов, там, а это обусловлено его трудной историей или чем-то там еще особенностями массового сознания? Или всегда эти механизмы работают одинаково примерно?
Думаю, что российская особенность то вверх, то вниз, и периоды такой активности и ажитации перемежаются периодами успокоения и такого сонного существования. Последние лет там, 10 мы точно находились в состоянии сна. По той же причине, потому что нет обратной связи с миром, когда нет стимуляции активной, мозг спит, и люди живут какими-то наваждениями, воспоминаниями, утяжают себя какими-то мелкими событиями из прошлой жизни. Но потом, как медведь, который просыпается в определенный момент, начинается активная неупорядоченная ажитация, потому что, ну, хочется уже какой-то движухи. Вот. И тогда легко зажечь, потому что накоплен жир, условно говоря, и хочется его растратить. Я думаю, что такой рисунок, он связан с тем, что Россия постоянно вела исторические крупные войны. И поэтому периоды затишья такие драгоценные. Помимо всего прочего, тратились на то, чтобы накопить силы и приготовиться к новым прорывам. И вот эта привычка историческая жить рывками, а не ежедневной упорядоченной жизнью и, вообще говоря, рутинной и скучной работой, мне кажется, тоже не помогает нам двигаться вперед.
В такого рода массово-психологических процессах как-то задействованы моральные категории. Понятно, что политика – это вообще аморальная вещь и там внеморальная вещь, но, тем не менее, такие понятия, как совесть, какие-то библейские, что ли, представления о милосердии, вот отобрали у соседа, когда ему было трудно, чужое, не стыдно ли это? Это почему не учитывается вообще?
Ну, здесь мы ведем как дети, которые считают, что если накажут соседа, то, что с Украиной делается, это такая форма наказания за непокорность. Все-таки, если будет наказан он, то меня пронесет. Это вот знакомые школы переживания, если вызовут соседа по парте, то меня пронесет. Это примерно такая вещь. Моральные категории задействованы, очень активные, религиозные и так далее. Но они служат для камуфляжа того, что происходит в реальной. Да, все только и говорят о высокой миссии. И я только и слышу, что надо помогать бедным людям на Украине. И когда я была на Украине, там говорили, что мы обожаем русских, просто не любим нынешний режим. Но это все инфантильные декларации и как раз сигнал о незащищенности. Потому что когда дети хотят, чтобы их любили и признавали, и хвалили за хороший поступок, то это происходит тогда, когда они очень не уверены в себе, они не уверены, что их любят, принимают и так далее.
Часто, когда мы вспоминаем свои детские проделки, радость от того, что вызвали соседа, а не меня, во взрослости приходит какое-то чувство стыда. Вот такой похмельный синдром массовый будет в России или нет?
Я надеюсь, что да, потому что это путь и оздоровления, и взросления. Ну и не у всех, потому что есть такая игра «Я не виноват». Далее. В эту игру играют и в России, и на Украине, потому что люди поставлены иногда в очень жесткие условия, когда у них выбора нет, а он предполагается. Что касается личной ответственности, то, мне кажется, не было большого запроса на человека с сильной ответственностью личной. Этим людям всегда мешали, или мешали в последнее время работать, им не дали укрепить свои позиции. И здесь уже нужно говорить о такой ценностной девальвации, потому что помимо игр есть титульные ценности, на которые мы опираемся, когда делаем те или иные выборы. Вот ценность свободы, труда, солидарности, сочувствия, детства, если хотите, они насколько упали, или там образование, что эта тема скорее раздражающая из области никому не нужной благотворительности. А на первое место выступил один такой оператор. Это деньги. И очень быстро за разговорами о происходящих событиях сейчас трагических возникает вот этот денежный фактор, а кто будет платить. И очень быстро милосердие и готовность нести высокую миссию заканчивается, как только речь идет о том, что нужно лезть в свои карманы и помогать детям с Украины, с России, помогать старикам. Вот это все-таки главный критерий. Не то, что мы говорим. Главным критерием у взрослых людей является поведение и поступки.
Ситуация, при которой Украина выступает как жертва, вот этот синдром виктимизации самих себя, насколько значителен сейчас для будущего Украины, как вы считаете?
На мой взгляд, он все-таки не такой глубокий. История Украины тоже довольно тяжелая, потому что голод, войны, это касалось тотально всего населения. Если говорить о ценностной девальвации, то все-таки по сравнению с Россией, может быть, по счастью, из-за того, что в Украине нет такой халявы в виде природных ресурсов, ценность труда остается довольно высокой, ценность образования. И они это понимают. И мне кажется, что они готовы трудиться в очередной раз. Ну, в общем-то, и выбора нет. Это не абстрактная готовность, это способ существования их. Украина, если расценивать актуальность вот этого очень важного для развитие, а не просто выживание комплекса ценностей, вовсе не являются фатальной безнадежной жертвой, не являются таким несчастным субъектом, у которого нет перспективы.
Об украинском и российском массовом сознании московский психолог Ольга Маховская. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главная тема второй половины этого часа. Украинский парламент в первом чтении принял закон о люстрациях. Станет ли на Украине светлее? В российской блогосфере обсуждают взлом твиттера Дмитрия Медведева и повадки высокопоставленных российских чиновников. Певец Андрей Макаревич дал концерт беженцам на востоке Украины. Почему лидера «Машины времени» объявили национал-предателем? Программу продолжим после объявления.
Школа минус интернат. Когда образовательное учреждение меняет статус? Где должны учиться дети из малообеспеченных и многодетных семей? Права родителей и обязанности государства обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 17 августа в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Итоги недели «Радио Свобода» в студии Андрей Шарый. Программу продолжит рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Одной из телевизионных тем уходящей недели стало начало продаж в России маек с политически окрашенными трафаретными изображениями президента страны Владимира Путина.
Кто любит, тот покупает эти маечки, но ведь это же дело здесь не в художественном исполнении, а в том, что это такая политическая акция, а иначе бы с какой стати этим сюжетом начинали и заканчивали выпуски новостей. Вмиг отошла в сторону Украина и занимались только маечками, а молодые дизайнеры стали вообще самыми значимыми художественными единицами. Параллельно маечкам был еще один сюжет, тоже с ними связанный, это явление российскому народу Микки Рурка. Он приехал продвигать свой фильм «Рестлер», но я думаю, что это никому не интересно. А дело в том, что он как раз был в первых рядах, якобы штурмующих ГУМ, а нас уверяли, что был дикий ажиотаж в ГУМе, и как-то все камеры пытались этот ажиотаж изобразить. Так вот, в первых рядах был Микки Рурк, который купил целых 8 маечек. И это так возбудило наше телевидение, что Рурк стал просто на расхват. Сначала он появился на канале Life News, он заговорил сразу о Путине. Путин замечательный, Путин открытый, прямолинейный, ну просто не президент, а мечта и загляденье. На Первом канале его пригласил ни много ни мало программа «Время». Программа «Время» приглашает человека, который еще недавно числили в таких прям в последних маргиналах. Как-то вот с ним и обращались именно как с неудачником, с лузером. Теперь все переменилось. Он чувствовал себя невероятно вольготно. Ковырял вообще не прекращая ни на секунду зубочисткой в зубах. Пил минералку, сидел развалясь. Выглядел, прямо скажем, не очень опрятно, как и всегда. Но главное, он как-то перепутал Юлю Панкратову. Это действительно очень милая такая скромная ведущая Первого канала, одна из лучших. С каким-то другим сортом женщины, потому что он с ней разговаривал, примерно так. У вас замечательная фигура, ой, как вы мило краснеете, они выпекли нам вечером водки. И надо сказать, что Юля Панкратова хихикала, как выпускница. Когда потом ему задавали вопрос, а вы знаете хоть, что вы были в эфире главной информационной программы России? Он был крайне удивлен, сказал, нет, а я думал, что я попал на ток-шоу. В общем, надо сказать, что он был недалек от истины.
Вопреки обычной практике, я об этом рассказывал в начале программы, в прямом телевизионном эфире не показали встречу президента Путина с депутатами под Ялтой. Чем это могло быть вызвано, как считаете?
Две фантастические истории, это приключения конвоя и приключения речи Путина. Они прямо шли таким параллельным курсом. Речь Путина была очень широко анонсирована, в том числе и господином Песковым, который обещал невероятную насыщенность. Речь состоялась 14-го. Ее не то, чтобы не показали в прямом эфире, о ней практически не говорили. Я смотрела ту же программу «Время» и показали где-то ближе к финалу, причем без синхронов, то есть без прямой речи, от пересказа. Я не помню такого, чтобы с речью Путина, вообще любое слово Путина становится главным событием и дня, и, конечно, он ньюсмейкер номер один. Но вчера вечером в 22:00 я отловила на канале канале «Россия-24» полная трансляция вот этого замечательного события в Ялте. Да я такого Путина давно не видела. Он был блеклый, глаза потухшие, не принял ни один мяч. Он как-то, все происходящее было ему как-то не то чтобы безразлично, но он как-то сквозь какую-то пелену принимал, и даже зажигательная во всех смыслах речи господина Жириновского тоже не очень его возбудила. Ощущение такое, что планировалось что-то другое, в последнюю минуту пришлось менять весь и текст, и контекст.
Мы исключаем технические проблемы. Крым – это новая присоединенная к России территория, но присоединяется она, судя по тому, с каким трудом российские туристы попадают на полуостров, довольно непросто.
Знаете, если допустить технические и технологические проблемы, то это приговор нашей стране. Мне кажется, проблемы идеологические. Вот у меня ощущение, что-то надорвалось Путине. Он, во-первых, очень много читал по бумажке, чего не бывает с ним никогда. Но он редко-редко заглядывает в бумажку. И, кстати, на следующий день он встречался с премьер-министром Финляндии, и он вообще просто не отводил глаз от бумажки. Вот я думаю, какая-то проблема с ним, не знаю, может быть, с пересмотром каких-то своих взглядов, позиций. Мне трудно судить, но что эта перемена есть, я вижу.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Напомню, что вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об очищении власти, избежав в названии документа слова «люстрация». Однако речь идет именно о люстрации, которую не удавалось провести на Украине за 23 года ее независимости. Вместе со сменой власти люстрация была одним из ключевых требований второго Майдана, и многие обозреватели в Киеве полагают, что и принятие закона в первом чтении вызвано давлением граждан, которые всю минувшую неделю собирались у здания Верховной Рады Украины. В украинском парламенте работал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Суть принятого пока Верховной Радой в первом чтении законопроекта о люстрации состоит в 10-летнем запрете занимать должности в любых структурах власти, в том числе и в судах, органах прокуратуры, МВД и СБУ, всем, кто занимал посты во время президентства Виктора Януковича в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года. В черный список войдут и бывшие руководители КПСС и ВЛКСМ, сотрудники и агенты КГБ. Под люстрацию могут подпасть и те, в чьих декларациях будет выявлено несоответствие между доходами и расходами. Слово одному из авторов законопроекта, председателю люстрационного комитета при Кабинете министров Украины Егору Соболеву.
Закон дает шанс на очищение власти, причем от всех болезней. Требует, чтобы из органов власти были удалены люди, которые не могут объяснить свое имущество. Это лекарства, направленные против коррупции. Закон требует, чтобы из органов власти ушли люди, которые поддерживали нападение на Крым, на Одессу, на Харьков, на Донбасс. И ушли люди, которые как-либо были связаны с КГБ. Понятно, что это лекарства, направленные на борьбу с предателями, с двойными агентами, с людьми, которые являются друзьями Путина. Наконец, закон предлагает, чтобы из органов власти были удалены люди, которые во время избиения студентов на Евромайдане, расстрела, арестов людей на Большом Майдане сидели на руководящих должностях и смотрели, как их правительство, президент это делает, и даже не написали заявление об отставке. Мы считаем, что такие люди уже не прошли свой самый главный в жизни тест, и оставлять их в органах власти опасно. Это не месть за Майдан, это понимание, что если чиновник один раз согласился с расстрелом своих граждан, то он и в следующий раз согласится.
Люстрация, по словам Егора Соболева, должна начаться с судейского корпуса. В первую очередь судьи прикрывали своими решениями террор власти.
Весной нам удалось добиться отставок руководителей судов. После того, как они были уволены законом, во многих судах судьи собрались и на первых в своей истории выборах, тогда дали право выбирать себе новых руководителей, так вот обычные судьи взяли и проголосовали за избрание руководителями тех самых людей, которых мы законом уволили. Новый закон о защите власти предлагает проверить и каждого судью. Понятно, что самый главный критерий для судьи – тест будет очень простой. Ты можешь объяснить, откуда у тебя имущество, у мамы имущество, у жены имущество? У нас, к сожалению, очень часто судьи, прокуроры, которые нигде, кроме государственной службы, не работали, имеют дворцы больше, чем у английских аристократов, и машины дороже, чем у французских миллионеров.
Под люстрацию подпадают не только беглый экс-президент Виктор Янукович и его назначенцы, но и все правительство Юлии Тимошенко. Кресло председателя СБУ после вступления закона в силу должен будет оставить Валентин Наливайченко. И не только потому, что он 2 недели занимал эту же должность, когда президентом был Янукович, но и также потому, что в советское время Наливайченко учился в Московском институте разведки имени Андропова. Егор Соболев продолжает.
Мы должны распрощаться с КГБшным прошлым Украины. Когда-то это сделали чехи во главе с Вацлавом Гавелом. Президент Гавел одним из первых своих решений просто закрыл советскую спецслужбу и запретил людям из нее участвовать в новой чешской спецслужбе в органах государственного управления. Впечатляющий рывок, который Чехия сделала в своем развитии, показала, что он прав. А мы с вами, которые взяли, переименовали куски советского КГБ в службу безопасности Украины или Федеральную службу безопасности России, по сути, оставила то самое КГБ. Поэтому я считаю, что и Наливайченко, и Крутов, и все другие люди, связанные с КГБ, должны навсегда уйти. Мы не предлагаем их убить, мы не предлагаем их изгнать из страны. Мы предлагаем их удалить из государственных органов. Мы должны получить своих людей, которые будут беспокоиться о национальной безопасности и которые не будут связаны с прошлым.
Должность главы государства не входит в число люстрируемых. Тем не менее, и нынешний президент Украины Петр Порошенко в будущем не сможет стать ни депутатом Верховной Рады, ни министром, так как он руководил МИДом в 2010-м и был министром экономики в 2012-м в правительстве Николая Азарова. По мнению некоторых соратников Порошенко в Раде, законопроект об очищении власти ждет печальная судьба, поскольку уже через неделю глава государства может объявить досрочное парламентские выборы, и после этого депутаты смогут принять только один закон о финансировании выборов. Скептически оценивает перспективы окончательного утверждения законопроекта о люстрации и руководитель Центра политика Игорь Попов.
В украинском обществе есть проблема люстрации, то есть недопуска к власти тех граждан, которых общество не хотело бы видеть у власти, но судебных решений, которые позволяли бы их отстранить от власти, на сегодня нет. С другой стороны, парламент проголосовал в первом чтении законопроект, который называется «Очищение власти», но он не решает тех проблем, которые ставит общество перед парламентом. Главная проблема по люстрации реальная – это то, что руководители среднего звена, руководители в регионах живут явно непосредством. Все знают, что они занимаются коррупцией. Они переходят из администрации в администрацию, независимо от цвета флага на башне в Киеве, и они продолжают заниматься коррупционными действиями. И именно этих людей стоило бы отстранить. Механизмы, в принципе, наработаны. То есть во время проведения социальной проверки до назначения на соответствующую должность необходимо провести консультации с общественностью и, соответственно, подать всю информацию о том, что определенные люди живут непосредственно, допустим, на коллегиальный орган, который бы и не рекомендовал тем, кто производит такое назначение, назначать соответствующих граждан. Но данный законопроект этого не решает, и поэтому можно ожидать, что либо в этот законопроект внесут еще более ненужные правки. Он будет принят, он будет дублировать действия законодательства о борьбе с коррупцией. Либо же о нем просто забудут, и новый парламент будет начинать заново, и, возможно, новый парламент придумает новый закон.
Предполагается, что окончательно судьбу законопроекта об очищении власти украинские парламентарии решат в начале сентября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Певец Андрей Макаревич посетил восток Украины, побывал в городе Славянск, недавно отбитом украинскими военными у пророссийских сепаратистов, и выступил с концертом в лагере беженцев. За это в России Макаревича назвали «поющим перед карателями». Многие издания патриотической направленности подвергли музыканта уничижительной критике. Например, писатель и публицист Александр Проханов в эфире русской службы новостей назвал Макаревича «национал-предателем». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову Андрей Макаревич пояснил, что поехал на восток Украины по следующим причинам.
Во-первых, меня туда позвали. А во-вторых, выступить перед беженцами, независимо от того, где они находятся, на какой территории они пребывают, это, по-моему, дело хорошее. В-третьих, когда серьезные драматические происходящие события освещаются в органах массовой информации, скажем так, способами, не вызывающими моего доверия, единственный способ узнать, что происходит на самом деле, это постараться увидеть это своими собственными глазами.
Вы составили собственные впечатления о том, что там происходит?
Впечатлений много, потому что происходит там очень много всего, и за один день, конечно, все увидеть было невозможно. Основная моя задача была все-таки успеть там, где я обещал. Это был лагерь беженцев. Беженцы были из Донецка, это были дети в возрасте где-то от 8 до 14 лет. Происходило это под стенами Святогорского монастыря. Вообще в окрестностях этого монастыря пребывает сейчас где-то около 20 тысяч беженцев.
Дети вряд ли знают ваши песни старые. Они хорошо восприняли?
Восхитительно просто. А почему вы решили, что старые? Я пел разные песни, новые и старые.
А ситуация в этом районе, у вас осталось какое-то собственное впечатление?
Если говорить вот о тех беженцах, которых я видел, то, наверное, я попал в какое-то хорошее место, потому что, знаете, у нас есть стереотип такое, представление о лагере беженцев. Это нужда, это жажда, это антисанитария и прочее. Может быть, там есть и такие лагеря, но там, где был я, там этого нет. Там все в образцовом порядке, и, слава богу, дети, которые вынуждены были еще недавно сидеть в подвалах под бомбежкой, выглядят нормально и чувствуют себя хорошо.
Вы разговаривали с этими людьми, что они думают по поводу того, что произошло?
Не было такой возможности с ними поговорить по одной простой причине. Когда 2000 человек хочет взять у тебя автограф, с тобой сфотографироваться и тебя обнять, разговор организовать очень трудно.
Скажите, а вы бывали в местах, где шли бои? Вы видели это своими глазами?
Да, мы заехали в Славянск, где бои, в общем, закончились 3 недели назад. По окраине города еще много разрушений, очень серьезных там бои были. Мощные. Но что касается самого городка, он небольшой, но он восстановлен практически полностью. Пожалуй, остались только кое-где следы от разрывов на мостовых. А так мусор убран, жители в него возвращаются. Фонтан работает на главной площади, играет музыка, бегают дети, гуляют девушки. Город установлен полностью. Если говорить об окраинах, то да, конечно, это производит впечатление, потому что мы привыкли все это в кино видеть.
В России ваша поездка была преподнесена довольно жестко. Вас подвергают критике.
Что стоило ожидать-то? Вы знаете, меня, честно вам скажу, меня меньше всего сейчас это интересует. Я стараюсь сам оценивать свои поступки, и если я считаю, делаю правильно, мне абсолютно плевать, кто там и что пишет.
Но вы не опасаетесь, что ваши подобные действия могут осложнить вам жизнь?
Вы сейчас какой хотите услышать ответ?
Правдивый, как обычно.
Я об этом не думаю.
Вы пережили советские времена, когда рок находился в подполье, когда его травили. У вас нет ощущения, что сейчас что-то подобное?
Очень похоже. Враньем, риторикой. Ощущение у меня малоприятное. То, что меня утешает, это то, что вся вот эта интернетно-газетная вонища имеет немного отношения к тому, что я вижу вокруг себя в реальной жизни. Я ведь хожу по улицам тоже, да? И ко мне ежеминутно подходят люди и благодарят меня за то, что я делаю. И меня это очень поддерживает.
А вы не сталкиваетесь с тем, что к вам подходят люди и говорят о том, что они недовольны вами?
Ни разу. Пока ни разу не было. Есть мир реальный, есть мир виртуальный. Они не вполне пересекаются.
А если представить, что будет продолжаться травля или...
А зачем мне все это представлять? Давайте представлять себя хорошее. Мы с вами представлениями, на самом деле, программируем наше собственное будущее. Вот я предлагаю все-таки о хорошем думать и на хорошее надеяться.
Как вы видите себе это хорошее?
Конкретно не знаю. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и делать его честно. Не делать подлости и не врать другим. И уже будет гораздо лучше.
У своей поездки на Украину лидер группы «Машина времени», певец и композитор Андрей Макаревич. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Заметные темы обсуждений в русской блогосфере на уходящей неделе связаны со взломом твиттер-аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева и повадками высокопоставленных российских чиновников. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
четверг в сети все с нетерпением ждали насыщенной речи Путина, которую за несколько дней до этого торжественно анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Но российский премьер, вернее его твиттер, президента опередил. С утра пораньше люди читали в медведевском твиттере следующее.
«Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите. Вы думаете, в Ялте сегодня скажут что-то важное? Сомневаюсь. Вот сижу тут, а сам думаю, а нафига? Мы можем вернуться в 80-е годы, это печально. Если цель моих коллег в Кремле в этом, то она скоро будет достигнута. Крым не наш, просьба ретвит. И все-таки мы подумаем о запрете электричества, так надежнее».
Взломанный аккаунт «Медведев Раша» ретвитнул сообщение Романа Доброхотова про отъем накопительной части пенсий и помянул смелость бывшего замминистра экономического развития Сергея Белякова, который, в отличие от остальных, проявил мужество и извинился перед читателями Фейсбука. Дмитрий Песков довольно оперативно заявил агентствам, что он с большой долей вероятности может предположить, что это хакеры, после чего РИА Новости выдали сообщение, что последние твиты Медведева, цитирую, «не соответствуют действительности». Иван Давыдов меланхолично заметил.
«Взломали, поэтому соответствует».
«Эхо Москвы» сообщило, что в правительстве принимают меры для устранения взлома твиттера Дмитрия Медведева. И сатирический аккаунт «Усы Пескова» тут же пояснил, какие именно меры.
«До выяснения обстоятельств сейчас отключим интернет. Также обыск у Навального. Бомбардировка Воронежа».
Ответственность за взлом Медведева взял на себя Шалтай-Болтай. Весь день он выкладывал содержимое Apple-устройств российского премьера, однако ничего интересного там не оказалось. Только бесценный архив селфи, инструкции Натальи Тимаковой по уходу за канарейкой и следы безуспешных попыток купить девайсы на Амазоне. У доставщиков были сложности с проникновением на охраняемые объекты, внутри которых находился Медведев. В общем, подтвердилось то, что пользователи Твиттера и так знали про Медведева. Олег Кашин пишет.
«Боже, у взломанного сегодня пользователя в Варде юзернейм невзрачный. Ну так нельзя, ну блин».
Напомню, что самым распространенным хэштегом в отношении российского премьера долго было слово «жалкий». Но можно сформулировать и как у пользователя «Перикles Rus».
Вскрытие почты Димона показало, что он ведет жизнь пуделя. Стрижки, селфи, новые ошейники.
Тревогу вызвали скорее мотивы Шалтая-Болтая, сломавшего премьерский твиттер. О них пишет Екатерина Винокурова.
«Есть одно странное обстоятельство. Переписку я не читала и не буду. Давайте я просто отмечу, что Шалтай уже второй раз публикует взломанные почты, привязывая это к теме ужесточения регулирования интернета. Первым был Шлегель, который выступал против закона о блогерах-реестрах. Теперь взломана почта главы правительства, которая... тоже выступала против этой бредовой инициативы Госдумы. Инициатива была принята Госдумой по согласованию с аппаратом президента».
Текстом среды стало интервью главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина русскому «Форбсу». Начинает Лесин с того, что «Газпром-медиа» для него просто бизнес, но затем незаметно переходит к претензиям к «Эху Москвы».
«Мы часто общаемся с господином Венедиктовым, и у нас очень много разногласий. Я недоволен редакционной политикой «Эхо Москвы», и Венедиктов знает об этом. Мы тысячу лет знаем друг друга, поэтому у нас нет каких-то таких танцев вокруг этого. Либеральная группа, по-моему, очень часто переходит границы допустимого. Если вы либералы, и вам не нравится, как кто-то себя ведет, зачем вы сами так делаете? Зачем вы хамите в эфире? Зачем вы выставляете определения и хидничаете, хихикаете? Если бы был такой проблемный актив, завтра бы переориентировали, и была бы музыкальная станция «Эхо Москвы». Пели бы, и все. В чем проблема?»
Алексей Венедиктов в Твиттере подтвердил, что все так и есть.
«Все это Михаил Юрьевич Лесин говорит и мне каждую нашу встречу. Ну и самое главное, Михаил Лесин подтвердил публично, что гипотетическое изменение формата «Эхо» на музыкальный возможно по политическим мотивам».
Есть у Лесина претензии и, к слава богу, неподконтрольному ему «Радио Свобода» в связи с запросом сенатора США, касающегося его недвижимости в Беверли-Хиллз.
«Я беспокоюсь за семью, я никогда не противодействую тому, что обсуждают меня и какие-то мои действия, но трогать мою семью – это свинство, это нарушение морального правила. Мои дети вообще не имеют ко мне никакого отношения с точки зрения моей работы. Моя дочь возглавляет бюро Russia Today, сын учится и проходит стажировку в Академии кино, и меня очень смутило поведение «Радио Свобода», которое опубликовало адреса проживания моей семьи, просто свиньи, и еще они будут нас учить демократии».
Любовь Лесина к свиной проблематике оставим без комментариев, а что же касается претензий по существу, то в расследовании «Радио Свобода» никаких адресов проживания семьи, разумеется, не приводится. Иначе нужно будет считать свинством и простое указание на то, что некто живет, например, в Москве. Комментарии к этому интервью большим разнообразием не отличались. Лесин, конечно, интересен не сам по себе, а как один из представителей элиты, которая вначале ярко раскрылась в интервью Тимченко, а затем в неавторизованной публикации «Новой газеты» расшифровки заседания Российского футбольного союза. Именно последнюю анализирует Александр Шмелев.
Главное, на что обращаешь внимание, постоянно декларируемая готовность владельцев заводов, газет, пароходов в любую минуту сделать все, что угодно, лишь бы этого пожелал ВВХ. Никто из них не может точно сказать, как будут развиваться события, однако они готовы решительно ко всему. Война так война, репрессии так репрессии, голод так голод, расстрелы так расстрелы. Как Путин скажет, так и будет. В последнее время это дошло до логического предела. Теперь это автоматический тест на лояльность. Если завтра Путин объявит, что мы переходим в ислам, побежишь ли ты за ковриком для намаза? А если потребует выброситься из окна, выбросишься, и в случае каких-либо колебаний – все. Ты человек ненадежный. В новой России такие нам не нужны.
И чиновничество усердно доказывает лояльность в многостраничных интервью и в ходе публичных мероприятий.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». Публицист и политический комментатор Илья Мельштейн на этой неделе посвятил свою авторскую колонку на сайте «Радио Свобода» судьбе пропавшего на Украине фотокорреспондента кремлевского информационного агентства «Мир сегодня» Андрея Стенина. В субботу Стенин объявлен в розыск украинскими властями.
Дискуссии о судьбе пропавшего фотокоя накаляются с каждым днем, и у каждого из полемистов своя правда. Да, журналистов нельзя захватывать в плен. Да, Киселевская корпорация, где служит пропавший, это пропагандистская контора. Да, журналисту позволено, не вмешиваясь, снимать и раненых, и убитых. И самые брутальные фотографии Андрея Стенина могут стать материалом, обличающим сепаратистов. А, короче, спецслужбы не должны заниматься журналистами, а журналистам следует держаться подальше от агитпропа. Вот только сам сюжет практически не имеет отношения к возникшим спорам. Это ведь не про журналистику сюжет, а про войну и про террор. Журналиста захватывать нельзя, а Крым? И как насчет Донбасса? В Киеве понимают, что арест российского репортера может обернуться неприятностями для репортера украинского. И наоборот. Оттого есть надежда, что освободят и Андрея Стенина, который сегодня неожиданно был объявлен в розыск украинскими властями. Можно сколько угодно говорить о странной войне, в которую втянуты Россия и Украина. О том, что дипломатические отношения не разорваны, и украинские военнослужащие нередко бегут из котлов через российскую границу. И Путин с неслыханным упорством все пытается накормить соседей, направляя в Донбасс свой троянский гуманитарный конвой. Тем не менее, Крым аннексирован, в Донбассе орудуют банды сепаратистов, счет погибшим идет на тысячи. И для того, чтобы с некоторым недоверием относиться к российским гражданам, не обязательно служить в СБУ. Достаточно просто иногда смотреть российское телевидение. Это странная, да, но война из тех странных современных войн, которые мы раньше наблюдали в Югославии, в Чечне, в Грузии. Война на свой лад братская, а не только братоубийственная, в ходе которой обе стороны захватывают заложников, а потом решают, что с ними делать. Поэтому солдат, которым посчастливится выжить после пыточных допросов, иногда обменивают или выкупают. Журналистов освобождают. Но в черные списки невъездных многих из них заносят. Если так называемый Путин, затевая свой аншлюз, не понимал, что он навеки ссорит два самых близких в мире народа, то что он вообще понимает? Система заложничества постепенно становится нормой, и понемногу накапливаются новые вопросы, которые ранее никто не ставил. Журналиста арестовывать нельзя, а режиссера можно? А летчицу можно похищать и судить в каком-то там новоусманском райсуде Воронежской области? В рамках этой войны, на которой русские сражаются с русскими и украинцами за Новороссию, апеллировать к разуму не только бесполезно, но и вредно. Надо просто спасать людей, хороших и плохих, мирных и боевитых, журналистов и обыкновенных граждан, даже малограмотных.
О войне и журналистике Илья Мельштейн. Вот такими были основные события 33-й недели 2014 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовила продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».